У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надя Попудогла, в гостях, и сегодня необычный эфир, сегодня у меня два гостя. В гостях у меня Михаил Калицкий, выпускник хорового училища имени Свешникова, студент 4-го курса консерватории имени Чайковского, москвичи поймут, о чем идет речь, сейчас слушают нас в основном москвичи, так что, я думаю, не нужно ничего объяснять. Художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Прометеус», лауреат международных конкурсов, получатель гранта президента РФ. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте, Надежда. Спасибо за представление.
Я старалась все прочитать правильно, скажу честно, я читаю так много, я не могу запомнить. Увы. И наш второй гость Наталья Зернова, скрипачка, выпускница Академического музыкального училища при консерватории Чайковского, студентка второго курса, все той же консерватории, и концертмейстер группы первых скрипок в камерном оркестре «Прометеус», а еще лауреат международных конкурсов. Добрый день, Наташа.
Надя, добрый день, спасибо за приглашение.
И что мы будем обсуждать сегодня? Мы сегодня поговорим, мне кажется, лето и вообще лето, осень, зима, всегда прекрасный сезон, чтобы поговорить по музыке, о музыке. Мы поговорим, как живут молодые независимые оркестры, в которых, как вы, я думаю, поняли по титру, студенты уже руководят оркестром и являются концертмейстерами. А заодно просто попробуем посмотреть через призму, наверное, того, как мы видим все здесь и сейчас, на детское музыкальное образование, которое многие, ну, многие вспоминают, например, у меня на работе есть коллега, который вспоминает, вот когда я училась в музыкальной школе, участвовал в этих конкурсах, не хочу больше ничего об этом говорить, на этом все заканчивается. Есть люди, которые вспоминают свою музыкальную школу с любовью, но на самом деле я должна сказать, что из огромного процента моих друзей, я сама училась в школе, сейчас в школе учится мой ребенок, даже мои дети, вот, и в музыкальную школу у нас ходило очень много детей, музыкантами из всего этого огромного числа, именно в ту же консерваторию пошла одна девочка, а потом она, мне кажется, стала продюсером чего-то там, но жизнь с музыкой точно больше не связана. Но об этом чуть попозже. Расскажите просто про оркестр. Мне кажется, это не самая очевидная информация. Я расскажу от себя, что я, на самом деле, услышала оркестр в Москве на одном концерте. Я повела туда своего ребенка приобщать его к прекрасному. Ребенок, как обычно, был не очень рад, потому что было воскресенье, а это время играть в «Майнкрафт» и другие приятные игры, но тем не менее. И после этого я вот напросилась на интервью. Так что немножко об оркестре.
Я искренне соболезную вашему ребенку, что ему пришлось это пережить на самом деле, потому что программа была такая...
Очень сложная для 10 лет.
Восприятие, да. Слушать ее было не так сложно, но воспринимать и понимать, о чем речь, точно невозможно даже многим взрослым, не имеющим музыкального образования. А рассказать про оркестр тут либо в двух словах, либо диссертациями. Вот. Ну, про историю создания можно сказать, что это очень спонтанная идея, как вообще все, что мы делаем, оно относительно спонтанно происходит. Цель изначальная была только одна. Она родилась тоже, пока ехал в метро. Нужно было сыграть... Не нужно было, хотелось сыграть монооперу Микаэла Таривердиева «Ожидание», с чего и начался наш дебют. Я, будучи на втором курсе консерватории, подумал, а что мне, собственно, мешает?
А, у меня нет оркестра.
Да, только вот один моментик, да, и там нужно было человек по 30, чтобы это все исполнить. Вот, я подумал, ну, у меня же есть друзья, у меня есть какие-то знакомые, почему бы не спросить, а вот не хочешь ли ты случайно выйти со мной на сцену и сыграть вот такую-то музыку? Вот, и набрал вот таких вот...
30 человек.
Да, 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 нашел солистку Оксану Кузнецову, которая потрясающе мне это спела. Вот, набрал группу струнных, ударных, деревянных, духовых, и мы исполнили, и запись, это все было очень хорошо.
Ну, звучит прекрасно, хотя меня смущает слово «спонтанно», максимум, что я могу сделать спонтанно, это выйти на улицу из дома и пройти вокруг дома три круга.
Вот такая это, вот наверное, участь.
Да, вот моя спонтанность. Но... Вот да, вот собрались вместе музыканты, вот они сыграли. Mm-hmm. Но оркестр это все-таки уже дальше превращается в какую-то структуру,
конечно,
мне кажется.
И не было цели тогда создавать оркестр, который будет постоянно что-то исполнять. Вот я, как я уже сказал, цель была только одна — исполнить вот это одно единственное сочинение. Вот, мы исполнили, в общем, спасибо, отпраздновали и как-то разошлись. Вот, через какое-то время, а мы играли это все в Рахманиновском зале консерватории, вот через какое-то время мне звонят.
Я там последний раз слушала Петю Волк.
Солидно, солидно.
Да, это серьезный заход.
Через какое-то время мне звонят из консерватории, там через несколько месяцев, наверное, уже. И говорят: Михаил, есть консерваторский проект, в общем, не хотите ли вы помочь собрать оркестр снова и исполнить? И мы тогда сыграли сюиты Пергюнд обе. Вот там Наташа уже участвовала.
Да, для меня это был первый выход.
Ты была на первом курсе, на втором?
На первом курсе консерватории, и тогда я как раз впервые поучаствовала в концерте оркестра, который тогда еще назывался иначе. Мы пережили некий ребрендинг какое-то время назад, в прошлом году, наверное, да? Вот, и тогда был очень хороший, на самом деле, концерт, получил прекрасный отклик. Это был концерт для детей, играли Пергюнта Грига.
Наташа, ну вот твоя мотивация, это мотивация, вот я знаю, что, ну, я постоянно слушаю в музыкальной школе, когда тоже, когда заходит речь о каких-то там, ну, вот конкурсных, концертных активностей, нам говорят, дети должны учиться выходить на сцену, то есть вот здесь какая мотивация, то есть тоже как-то вот выходить на сцену хочется, или хотелось пробовать вот именно, как это будет внутри оркестра, или хотелось понять, как все будет устроено, вот внутренне, что, чего хотелось?
Надя, честно говоря, я к оркестру присоединялась дважды. Первый раз, когда мы играли Пергюнт, и тогда мне за это заплатили. Вот. А в следующий раз...
Я люблю честность, да, про деньги.
А в следующий раз это уже был мой выход в качестве концертмейстера оркестра. И это уже для меня такая очень эмоциональная история. Потому что я с оркестром этой осенью последней начала больше дружить. Сначала сотрудничать как маркетолог. Я создала соцсети для оркестра и занималась тогда продвижением концерта 15 сентября, который был в Рахманиновском зале. Это был замечательный концерт, и было так необычно, что я вроде участвую в подготовке, но сижу в концертном зале среди зрителей в итоге. Вот. И после этого присоединилась уже как музыкант, и тогда была мотивация исключительно такая творческая, потому что я узнала коллектив изнутри, очень полюбила его, увидела, что здесь все про любовь к музыке. Вот как Миша сказал, что начиналось это все с цели сыграть конкретное произведение. Это уже о многом говорит, что человек, вот музыкант, дирижер, он горит произведением Таривердиева. Это такой интересный факт, что музыка Таривердиева для нас... Ну, в общем, Таривердиев один из самых часто исполняемых композиторов в нашем оркестре. Вот.
Миш, ну и вопрос будет дальше к тебе, потому что вот звучит прекрасно, да, спонтанно придумали, собрали людей, сыграли, присоединились другие люди, появился даже маркетолог, ну, условно.
Mm-hmm.
А, но вот когда мне, человеку совсем далекому от того, как живет музыкальный, как устроен, как живет музыкальный мир, говорят слово «оркестр», я представляю, что есть какая-то долгосрочная системность. То есть вот у нас есть оркестр, вот мы собираемся, репетируем, вот мы где-то выступаем. Но вот когда у тебя молодой оркестр, я поняла историю про консерваторию, позвали, ну, класс. А как быть дальше? Вот как ты придумывал, где искал места, где вам можно выступать? Насколько вы можете вообще, например, вот я услышала про любовь к Таривердиеву, но насколько вы вообще дальше можете выбирать, что вы хотите играть? Или, например, не хотите, вам говорят: ребята, программа такая, вы можете, играйте. Вот где здесь, как все это устроено вообще?
Ну, говоря про системность, и как-то, если смотреть вдаль, мы сами задаемся иногда вопросом, а что дальше? То есть не без этого. И вы правильно сказали про системность, без нее в целом никуда. На этом построены все оркестры существующие, у которых есть концертный график на несколько лет вперед прописанный, своя репетиционная база и так далее. Это является тем, к чему мы на данный момент стремимся, то есть к постоянности. Ее пока что нет. У нас там есть прописанный график на несколько месяцев вперед, он может быть, то есть у нас точно есть вот этот концерт, вот этот и вот этот. Между ними может что-то там втесаться. Дальше, как находим площадки? Вчера подумал над этим вопросом, потому что думаю, а как я нахожу эти площадки? Вот, понял, что в первую очередь, во-первых, возникает идея что-то сыграть. Какая-то программа, условно, там музыки на полтора часа. Вот, и ну так как мы учимся в консерватории, мы обращаемся изначально в родной альма-матер, говоря о том, что вот мы хотим сыграть, как вы на это смотрите? Ну и нам дают там несколько концертов в год. Когда мы понимаем, что нам все-таки мало, вот, и что нужно еще, ну тут подключается просто общее знание о том, где у нас выступают
нетворкинг
коллективы.
Музыкальный.
Да, да, да. Ну то есть мы не берем в расчет концертный зал Чайковского и стадионы, мы берем больше такие, как модно говорить, андерграундные площадки, это типа ДК «Рассвет», вот таких вот историй. И там уже выступаем. В ДК «Рассвет» мы еще не играли, только предстоит это сделать. Постоянно приходится, да, звонить, писать, присылать резюме, что мы будем делать, кто мы такие и так далее. То есть, естественно, приходится представляться, ну, потому что у нас нет какого-то колоссального имени и так далее. Вот, у нас есть, если мы играем в консерватории, нам помогают с репетиционной базой, естественно, в стенах консерватории. Если нет, то арендуем сами какое-то помещение, репетиторию, и там уже делаем. Поэтому с системностью пока беда. Вот. Но я надеюсь, что я закончу консерваторию и уже смогу спокойно оформить оркестр официально, придав этому стабильность.
Это прозвучало очень хорошо, такое продолжение спонтанности. Но вопрос, вот я так понимаю, что большинство участников оркестра — это студенты.
Совершенно верно.
Мне всегда казалось, что студенты — это люди, которые очень любят перемещаться, менять время, пространство и то, чем они хотят заниматься. Я сужу только по своему опыту. Я училась совершенно в другом месте и другому. Здесь нет такого, что вот ну, кто-то пришел, загорелся, да. Ну, мне кажется, для оркестра же важна, как я слушаю, мне часто там говорят, очень важна сыгранность, вот эта сыгранность, да.
Правильно говорят.
А тут приходит студент, поиграл, говорит, ой, а я все не могу, у меня тут много учебы, еще я там с детьми решил заниматься, а еще у меня там девушка или молодой человек, поэтому, извините, я пошел. И ты такой, о, а где же мне искать следующего студента?
Ну вот я подобные речи слышал раз, ну, больше 10 тысяч точно, поэтому привык к этому. Да, очень важна сыгранность, и в нашем коллективе есть некоторый костяк народу, то есть там человек, не знаю, 5-10, которые стабильно всегда с нами штатно. Вот они подстроят свой график так, чтобы оказаться с нами на сцене, на репетициях и так далее. А дальше работает принцип «друзья друзей», и те люди, которые когда-то либо с нами уже играли, также проектно, и мы их приглашаем. Кто-то соглашается, кто-то нет. То есть все работает по принципу «извини, а не мог бы ты сыграть?». Я, собственно, также и Наташу в какой-то момент пригласил в оркестр.
И сейчас мы Наташе дадим слово, чтобы она рассказала о том, что такое вообще студенческая работа в оркестре, и не только, мне кажется.
Я хотела просто добавить про систему. Сейчас у нас есть большой чат, в котором есть все, кто когда-либо с нами играл, и туда идет объявление о том, что у нас будет такая интересная программа, и, пожалуйста, пишите, и нам отвечают ребята, кто может. То есть кто-то находится по принципу, вот ему лично пишут, его лично приглашают, спрашивают. Кто-то приходит сам. Вот, например, у нас недавно был концерт, наверное, самый важный концерт, ну, для меня лично в истории коллектива, для Миши, наверное, тоже. Тот, про который... 14-я симфония Шостаковича. Да, Миша со мной согласен. И тогда многие музыканты просились сами, потому что 14-я симфония Шостаковича — это очень серьезная,
знаковая вещь.
Да. Это была колоссальная работа, и я сама помню, что это был период, когда я только начинала играть с коллективом. Это был мой третий всего лишь выход в роли концертмейстера с 14-й симфонии. Я помню, что Миша, когда меня спрашивал, Наташа, а зачем ты все-таки согласилась? Я говорила, ну, потому что Шостакович. Потому что хочется его сыграть.
Страшно,
конечно.
Я просто Ну, обычно я нахожусь в позиции, когда меня спрашивают, типа, а вот как выходить на публику, что это рассказывать? Я обычно говорю, да это вообще, ну, извините, это плевое дело, вышел, рассказал, ушел. Но при этом я знаю, что для многих людей это очень тяжело, и, ну, а тут ты действительно играешь такое произведение, мне кажется, ну, вот одна ошибка, и все, и дальше тебя запомнят как человека, который ошибся, или нет. Другим не страшно? Как вообще всех... Как поддержать тех, кому страшно? Вот, наверное, это меня волнует.
Мне очень нравится фраза, что смелый не тот, кто не боится, смелый... Такая очень расхожая фраза. Смелый тот, кто боится, но делает. И надо сказать, что когда ты выходишь не один на сцену, а когда выходишь в компании близких по духу людей, в компании оркестра, которым ты горишь, который ты веришь, с которым ты дружишь, то... Выходить, я думаю, все-таки не так страшно.
Наташа, а можешь вспомнить какую-нибудь ошибку, которая вот произошла? Ой. Никто ее не заметил, но ты подумала, что все, это конец.
Да.
Но никто не заметил. Такие, мне кажется, очень часто
я боюсь,
бывают
все-таки
такие
ее
вещи.
Заметили. Ну, не думаю, что все. Когда в зале сидят люди, там, я думаю, я не знаю, каков процент тех, кто замечает ошибку, но всегда он есть. Он разный. Ну, я не проводила статистику. Был момент... Вот мне стыдно рассказывать. Был момент в Шостаковиче, когда я потерялась. Миша сидит, улыбается злорадно.
Так, давайте Мише дадим микрофон, и Миша расскажет про ошибки.
Можно я расскажу сначала, как это было? Потому что я хотела бы тут высказать огромную благодарность Лизе, с которой я сижу, собственно, за первым пультом. И она тот профессионал, который очень внимателен. Вот, ну, концертмейстер обязательно должен быть самым внимательным, да, но все порой ошибаются, и тогда она, не знаю, она сыграла так уверенно, наверное, да, и я тогда по ней пошла, и, в общем, все было в порядке, но я помню, что там какое-то количество нот, это было очень быстрое сердцебиение, это была внутри паника, ну, типа, ты внешне не подаешь виду, но ты понимаешь, что, боже мой, на несколько секунд такое состояние, но потом все вошло. Вошло в нужное русло. Вот. Но это то, вот вы спросили, я ответила. Прошу.
Я сейчас дам Мише микрофон, как да. Вот, но, если честно, я вспоминаю тот концерт, как раз где я услышала ваш оркестр. Это была «Прелюдия к воскресенью», цикл концертов Ярослава Тимофеева. Вы можете, кстати, переслушать. У нас с ним был прекрасный эфир тоже, где он рассказывал, что сольфеджио — это способ познания космоса. Я теперь повторяю своим детям каждый раз эту фразу.
Он в чем-то прав.
Чтобы их замотивировать. Но во время вашего концерта начали, как это сказать, сверлить стены очень громко.
Это было ужасно.
И я помню, что я сказала своему ребенку, который мне обычно объясняет, что, ну, все свои ошибки он объясняет тем, что кто-то чихнул, кто-то икнул, и после этого он сбился, и дальше уже не смог встроиться в нормальный ритм. Я ему сказала, смотри, тут кругом сверлят. А ты посмотри, как все хорошо, вообще никто не обращает внимания, никто даже не сделал кривое лицо, все продолжают играть. В общем, как реагировать на ошибки, как поддерживать тех, кто ошибся, потому что я знаю, что для молодых людей, для нас всех иногда ошибки — это такой момент, когда ты думаешь, а может, мне больше не надо вообще это делать, все.
Ну, тут момент такой, вот вы озвучили два тезиса про ошибки и про то, вообще, какая реакция там была на это сверление. Сначала про сверление скажу о том, что на самом деле я думал, что ну это все. Это все.
Я тоже так
почти не заметила.
Было очень... Во-первых, музыка сама по себе очень тихая была. Там, если в партитуру посмотреть, там три пиано сплошное. Стоит солист, скрипач, что-то там тоже на верхах еле-еле вообще дышит. Вот у нас все звучит практически бесшумно. И дрель... Я переслушал
это
запись.
Так...
Ну, очень похоже, только раз в 6 громче.
Да,
я переслушал запись громко. И подумал о том, что в целом, если вписать дрель в партитуру, то не так все плохо и будет. Вот, отдать ей собственную партию. Но для меня это было громче, чем звучал оркестр. Я просто стоял и думал, господи, дай бог, все будет в пульсе и все будет ровно. То есть сохранял максимальную сам спокойствие, чтобы ребята ориентировались на меня.
Есть еще такой момент, когда ты на сцене, ты не замечаешь того, что вокруг тебя происходит.
Ты не видишь нас в зале?
Нет, что вы, вижу, но все равно я не смотрю уже в зал, да, я смотрю на Мишу, моей работы смотреть, в ноты, на концертмейстеров, в принципе, на то, что происходит в оркестре. И когда идет какой-то шум извне, например, у кого-то может зазвонил телефон, Такое, к сожалению, но бывает. Вот. Идет такая концентрация, что ты не замечаешь этого настолько, насколько ты это заметил, если бы ты не играл. И эти маги оркестра мне тоже очень нравятся, потому что вот есть там 20 человек на сцене, которые так же погружены, как и ты, и вот в этой общей концентрации вы как будто в транс какой-то погружаетесь. Вот, это очень крутое чувство на самом деле. Поэтому дрель я почти не заметила.
То есть наши телефоны не так мешают. Теперь про ошибки.
А, говоря про ошибки, с точки зрения...
Ты сам ошибаешься?
Конечно, многократно. Вот, слава богу, что мало кто что понимает, и поэтому...
Кроме оркестрантов.
Да, я бы не сказал, но... Это ладно, отпустим. А, говоря про ошибки внутри оркестра, естественно, моя задача как дирижера, и даже функция, их слышать, их предвидеть и с ними работать. Но когда речь идет о концертном исполнении, лучшее, что я могу сделать, это не подавать виду, что я заметил. Дабы не провоцировать музыканта на какую-либо негативную эмоцию и тем самым не провоцировать на последующие ошибки. То есть ему будет спокойней от того, что он будет думать, что я не заметил. Вот. Если я все-таки ловлю взглядом его, потому что он так смотрит на меня, извиняющийся.
Миша, ты все видел, ты все слышал.
Я как бы ему взглядом показываю одобрение, типа, спокойно, все хорошо, все бывает. Никто никогда не узнает, что я действительно думаю внутри себя. Моя основная задача — это успокоить коллектив. И выходя на сцену там перед той же 14-й симфонией Шостаковича, я понимал, что на панике все. Я понимал, что я тоже. Я вышел, и все равно моя задача была, типа, выдохнуть. Все, спокойно.
А после?
И делаем свою работу. После, наверное, это один из самых приятных моментов, когда вы что-то отыгрываете, и вот между последней нотой, последним звуком и аплодисментами находится вот этот самый приятный момент. Когда вы уже выдохнули, у оркестра еще подняты смычки, руки просто наверху, я стою, у меня руки наверху, но мы уже отыграли, и начинается вот эта пауза. Как говорят в основном, что музыка, она как раз в тишине и в паузах. Вот это вот об этом речь. Это очень вкусный момент.
Кажется, что она длится вечно. И особенно после 14-й симфонии, я помню, мы держали смычки очень долго. Вот знаете, как у Гоголя была вот эта немая сцена? У нас она была действительно долгая. И ведь мы не опускаем смычки, пока Миша не опустит руки. А он чувствует, как долго их можно держать. И я помню, что в зале тогда была невероятная атмосфера. Я помню, что практически весь зал встал после того, как мы доиграли.
А это был большой зал?
Это был Рахманиновский.
А, угу.
Вот. Я помню, что Вот мы отыграли симфонию, и это ощущение, как будто не верится, что мы это сделали. Вот. И еще ты не вернулся из этого транса вот в свое обычное состояние. Ты часто дышишь, у тебя там горят щеки, но смычок, он в воздухе. И руки дирижера в воздухе, и вот эту вот паузу, пока первый человек не ударит в свои ладоши, да, и не крикнет «Браво!», она длилась долго. А по ощущению, вот на сцене она длится еще дольше, чем в реальности это происходит. Вот, я просто хотела эмоционально тоже так подключиться к воспоминанию об этой паузе, насколько это важный для нас момент.
И у нас сейчас мы уже практически совсем скоро уйдем на новости. Я, наверное, только скажу еще немножко про эту несчастную дрель. Конечно, это будет не конкретно та самая дрель, но я часто задумываюсь вообще о протоколе, потому что есть классический протокол, как мы себя ведем на концерте, какая есть обстановка. Бывает более современный подход, но обо всем об этом мы поговорим после короткой паузы. В общем, сейчас новости, оставайтесь с нами, это «Радиошкола».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня по-прежнему Михаил Кальцкий. Добрый день еще раз, Михаил.
Добрый день еще раз.
Михаил — выпускник хорового училища имени Свешникова, студент 4-го курса консерватории имени Чайковского, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Прометеус», лауреат международных конкурсов, получатель гранта президента РФ. С первым титром я справилась. И с нами сегодня Наталья Зернова. Добрый день, Наташа.
Добрый день, Надя.
Наташа скрипачка, выпускница Академического музыкального училища при консерватории, студентка второго курса консерватории и концертмейстер группы первых скрипок в том же самом камерном оркестре «Прометеус» и лауреат международных конкурсов. В общем, вот так говорим мы сегодня про музыку.
Много что же будет дальше, как нас будут объявлять.
Да, кстати, потом будет на целый лист. А может, потом еще и больше.
Упаси Господи.
Говорим, в общем, мы сегодня про музыку, оркестры, про как вообще придумать оркестр, сделать его и начать выступать в лучших залах Москвы, между прочим. Рахманинский зал точно лучший зал. Большой зал консерватории уже был?
Был.
У нас был, да, в нашем...
Ну все, уже, мне кажется, зал Чайковского мы оставим на следующий раз. И я немножко доспрошу о том, о чем начинала говорить в конце первой половины нашего эфира. Мы разговаривали о том, что мешает музыкантам на сцене, те самые телефоны. Меня восхищает, да, в зале Чайковского, например, там же даже уже есть это автоматическое объявление, пожалуйста, выключите телефоны. Но как бы раз или два телефон всегда зазвонит, ну, потому что вот так.
Я была человеческий тем... фактор.
Да. Я, например, иногда уверена, что у меня выключен телефон, и в самый неподходящий момент я становлюсь тем позорным человеком в зале, на которого все смотрят и так... Боже мой, вот стыд-то, хорошо, что бабушка не видит. Но я вот упомянула, что последний раз я была в том самом Рахманинском зале на Пете и Волке, мы слушали с ребенком, с младшим, и меня удивило, что там была какая-то такая очень вольная атмосфера, ну, не то, что я прям за сидение, не знаю, можно ли сидеть по стойке смирно, но что-то в этом роде. В общем, там кто-то ел чипсы и хрустел мешками.
Ну, это уже перебор.
Кто-то... Какой-то ребенок достаточно шумно бегал, не то что, ну, бывают концерты для маленьких, где малыши могут бегать, но тут была какая-то беготня, и хотя я, кажется, послушала свою жизнь Петю и Волка раз 500 уже с разными детьми, даже и отношусь к этому достаточно, ну, извините за слово потребительски, но даже мне было неприятно, я начала тоже, стала вот этой бабкой, которая смотрит на всех страшными глазами, и вот что норм и что не норм для вас, когда вы думаете о тех, кто в зале, кто вас слушает, как вот они вот себя ведут?
Нужно понимать, про какие концерты идет речь, потому что есть концерты, на которых действительно
ну, сейчас мы не про
больше.
Концерт «Малыш и мама», а все-таки про более взрослую историю.
Ну, в этом случае, естественно, хочется максимально сохранять тишину и все-таки нормы этикета какие-то. Нет, я сам не люблю сидеть по вот эту спинка ровно и сидишь просто в одну точку смотришь и слушаешь 3 часа музыку. Ну, это с ума сойдешь. Тоже иногда могу и ноги там, нога на ногу, и посутулиться, и облокотиться на что-то. Ну, такой вот я. Но точно нельзя позволять себе шуметь. Как сейчас... Многие хрустят косточками, какими-то пальцами, шеей и так далее. Я этим грешу, но на концертах я сижу всегда неподвижно, упаси Господь.
А неужели вы слышите это на сцене?
На сцене, вот это вот... на сцене нет. Это, вот этот фактор скорее больше раздражает других слушателей, нежели выступающих. На сцене слышно только самые громкие звуки. Вот прям самые громкие
звуки. Например, дрель.
Да, дрель будет нашим...
этой дрели столько строителей,
кстати,
не думают.
Кстати, телефоны еще, они не только звонят, они еще почему-то очень громко падают. Я вот как раз на концертах обращаю внимание, какой гулкий этот звук падения телефона. Бабах!
Да, и частое падение совершают бутылки воды, с которыми запрещено входить в зал. Вот, но все как проносят, пьют, что-то происходит, и в самый обязательно в самый неподходящий момент что-то упадет. Это прям классика. Вот к этому я уже максимально привык. Что еще говорить про этикет на концертах? Естественно, когда ты хочешь покинуть концерт раньше, чем он закончится, лучше дождаться какого-то перерыва, либо очень громкой части.
То есть не паузы, а громкой части. Потому что многие выходят в паузу и раздаются такой топ-топ-топ-топ-топ-топ.
И маленькое примечание. Пожалуйста, кашляйте не во время тихих моментов, а во время громких.
Да, это большое заблуждение, что чем тише, тем вот можно как-то
тоже
быстрее выйти. Совершенно
да.
Неправильно вообще. Если играют медные духовые на 3 форта, вот тогда идите смело, куда вам нужно, вообще без проблем. Вас никто не заметит, и слава богу. Можно еще упомянуть о том, что мы играли разные концерты, там, где был полный большой зал консерватории, и где было 30 человек. И концерт для 30 человек играть было, по ощущению, немного приятней. С точки зрения, что пришли все, кто хотел. То есть никто не попал туда случайно. И поэтому атмосфера царила довольно, как сказать, довольно плавная, что И сейчас как сформулировать?
Камерная атмосфера.
Ну, камерная, да, но речь про то, что никто не ел чипсы.
Ну, это более мотивированные слушатели,
да,
а
да,
не
да.
Принцип «Надя отдала мне билетик, я вот иногда отдаю билет, когда понимаю, что я не успеваю, я пишу, кто-нибудь не хочет у меня забрать билет на прекрасный концерт?»
Да, вот это были, то есть наша такая целевая аудитория была. Вот, эти люди, естественно, прекрасно знают, как нужно себя вести на концертах. Даже музыканты на концертах иногда такое делают, что о чем лучше не говорить. Вот, но этого никто
сразу
не замечает, и никто не видит.
Сразу хотелось спросить, но я не буду, не буду.
Вот, мы так, да, это все делаем. Кто-то может воды попить, делая вид, что его никто не видит, вот, получив презрительный взгляд дирижера в свою сторону. Вот. И дирижер ничего, к сожалению, не может. Вот он в центре внимания, вот вообще ничего ему. Он даже почесаться толком не может, потому что просто некультурно. Ну, это странно будет. Стоит дирижер, чешет себе затылок.
Представился, да, дирижер, который все время почесывается. Конечно, было бы что-то...
Нехорошо, нехорошо. Даже поправлять волосы иногда считается табу, но периодически приходится, когда у меня там... Как бы я ни уложился, через час активного... рукомахание, у меня волосы на глаза наезжают, и приходится их поправлять.
Последний, наверное, вопрос про оркестр. Дальше я поспрашиваю то, что любят родители, про как раз, а как-то вы так доучились, что вы все-таки уже и в консерватории, и оркестр, и все остальное.
Мы сами пока не поняли.
Называется, затащили все, затащили все, раз затащили консерваторию, ну или затаскиваем. Насколько вообще много оркестров, подобных вашим? Насколько это вообще какая-то конкурентная среда? Ну, потому что, с одной стороны, кажется, что даже когда есть конкуренты, все равно дело-то у нас общее, благородная миссия, и мы любим это. С другой стороны, ну, неизбежно будет конкуренция, как бы даже у самых приятных и уважающих друг друга людей, если они занимаются чем-то одним и делят, например, одни и те же площадки.
Это правда, конкуренция как таковая присутствует, то есть мои коллеги, да и в том числе студенты, ребята, тоже занимаются чем-то подобным, то есть имеют какие-то свои коллективы, ну, условно свои, тоже также набирают людей и выступают действительно на тех же самых площадках. Но нужно понимать, что помимо вот этого лозунга, что мы занимаемся одним общим делом, все-таки мы играем разное, и цели у коллективов у всех разные. Например, мы себя никак не сковываем какими-то рамками, что мы, например, играем только барочную музыку или, наоборот, только музыку 20 века. У кого-то это есть. Нам интересен свой репертуар, другим интересен свой репертуар. То есть у нас слушатель может быть один и тот же, но просто потому, что ему нравится и эта музыка. Мы никак не конкурируем, что мы лучше, нет, мы популярнее, нет, мы такого нет. Мы все-таки с большим уважением относимся друг к другу и, наоборот, радуемся, если у кого-то что-то получается. Это абсолютно искренне и без лишней какой-то вот этой конкурентной эмоции.
Надо сказать, что в последнее время я замечаю, что становится все больше таких коллективов, где дирижер, студент, где играют студенты. Такие молодые коллективы, которые играют на самом деле хорошо. И мне так это нравится. Это говорит о том, что студентов-энтузиастов много. И все они хотят играть музыку. У нас все равно не может быть каждый день там, концерт в консерватории. Как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели. Вот. Я думаю, что концертных залов хватит. И публика может ходить на разные коллективы. Вот. Но тот факт, что сейчас все больше молодых музыкантов объединяются, причем нас же в первую очередь энтузиазм именно связывает, да?
Я, кстати, про себя очень рада, что стало много концертов. Мне кажется, уже один был виток этой истории, а сейчас начался какой-то следующий. Концертов на нетипичных площадках, ну вот а-ля как бизнес-центр, я понимаю, что на самом деле, наверное, для музыкантов это не самая удобная площадка, потому что я когда первый раз слышала, что вот в этом БЦ Демидов будут концерты, я думаю, господи, как там играть музыку, вот это же труба стеклянно-бетонная.
По акустике было очень странно, да.
Да, это, ну, как бы, но при этом я знаю, что... жители тех районов, где появляются какие-то камерные нетипичные площадки, очень радуются, ну, потому что доехать до филармонии, это вот надо туфли надеть и все остальное, а тут ты как бы приходишь, но при этом это прекрасная музыка, а не то, что ты услышишь из ресторана. Вот я страдаю от музыки из ресторана в моем дворе, и я бы предпочла, чтобы там было бы что-нибудь другое. Про репертуар, Наташа, вот... и Миша, наверное, вот кто решает... что вы играете, и можно ли сказать нет. Вот приходит Миша и говорит, я тут придумал, мы должны сыграть.
Тут как раз к Мише, потому что он чаще всего...
А у тебя не бывает такого внутри, вот сейчас мы сделаем вид, что Миша тут нет, что внутри оркестра все такие, Миша придумал, как бы нам ему сказать, что мы не хотим это играть, или все-таки есть какая-то демократия, и можно прийти
и сказать... Он сейчас интересно на меня смотрит, дорогие слушатели.
Тогда дадим Мише слово, Миша приходит к тебе и говорит...
Я сперва скажу свое слово, раз уж мне задали такой вопрос, нет, мне всегда нравится то, что мы играем. Вот я, конечно, недавно работаю в оркестре. Вот, но вот с тех пор, как я в ноябре села, мы играли тогда концерт Вишпая для контрабаса, Шуберта Мессу, и с удовольствием, с большим, тем более, что я пришла-то на репертуар в том числе, я вам рассказала, что почему ты согласилась играть, потому что Шостакович.
Так, так Миш, что... ну а теперь ты.
Спасибо, Миша, за такой репертуар.
Приходит к тебе скрипка и говорит, ну, не то придумал.
Как я... Поначалу репертуар весь придумывал я, то есть кто-то мне говорил, слушай, а не хочешь сыграть вот эту вещь? Я думаю, ну, о, это интересно, да, мы сыграем это. Так же, когда-то мне сказали про 14 симфонию Шостаковича.
То есть это не то, что была твоя мечта детства, ты с 10 лет шел?
Нет. Про мечту это как раз то, что, с чего все начиналось, про моного первого ожидания. Ага. Вот сейчас у меня уже фантазия потихоньку иссякла. Вот это то, вот сочинение, которое я прям хотел сыграть, и оно нужно делать новые и новые программы, и моего кругозора иногда недостаточно, из-за этого я обращаюсь к людям из оркестра, спрашиваю о том, что можно сыграть. И последнюю там программу, которую вы слышали, составлял уже не я один, и мы это делали вместе с виолончелисткой, которая там солировала, с Анной Рене. Поэтому, что касается репертуара, мы сразу... пытаемся понять, о чем хотим сделать концерт, и там и у того была идея концерта, это был околодуховный минимализм. То есть сначала идея, потом уже сочинение, которое можно туда предложить. Либо же наоборот, мы хотим сыграть что-то конкретное, и к этому уже что-то добавляем, чтобы это все сочеталось. Но всегда ставим цель, чтобы внутри концерта все было гармонично и понятно, к чему и куда, какое сочинение представлено и зачем оно там. Вот, поэтому репертуар, да, всегда висит на мне. Ну, я могу с утра проснуться и подумать, а вот почему бы нам не сыграть это? И через год действительно мы где-нибудь это можем сыграть.
Ну, вот теперь пойдем в детство. Я часто слышу, вот, да, 4-й курс консерватории, 2-й курс консерватории, а вы уже профессиональные музыканты. Я часто слышу, ну, как бы, ну, все-таки.
Около, да, практически.
Да. Просто вот вы нас не видите, Михаил сделал просто такие глаза, которые обозначали не совсем так. Ну, это ирония, конечно. Смотрите, вот, да, есть такое бытовое, бытовая история, что музыкант – это не профессия. Ну, как бы вот эта гигантская воронка, дети из музыкальных школ, которые действительно много учатся. Кто-то отучивается только общую, ну, как вот сейчас у нас есть это разделение, кто-то предпроф, кто-то потом идет в училище, кто-то поступает в консерваторию, но, будем честны, большая часть уходит после музыкалки, и либо потом что-то иногда делает для собственного удовольствия, но уже не занимается профессиональным. И говорят, ну, вот музыканты так же, как спортсмены, музыкантов, которые действительно... звезды, их будут всегда единицы. Ну, мне кажется, это нормальная история. А вот все остальные, ну как? Вот как вы для себя объясняли? Да нет, не объясняли. Вот эта вот внутренняя мотивация учиться, учиться дальше. Кого, Миш, тебя в школу музыкальную мама привела?
Ну, меня привела бабушка. Я в музыкальной школе-то толком не учился.
Опа! Так.
Ну, просто вот в титрах вы говорили про хоровое училище Свешникова. Там учат с первого класса.
А,
это как бы, ну, подобное, что десятилетка гнесинская, типа ЦМШ система примерно.
Как специальная школа.
Спецшкола. Так, Наташа, а ты?
Я окончила 9 классов средней специальной музыкальной школы в Петербурге. То есть я тоже не совсем обычной музыкальной школы.
Но
я
как помню, ты там оказалась? Ты же не сказала, во сколько там, в 6 лет? Я буду музыкантом, отведите меня срочно в среднеспециальную музыкальную школу.
Ну, я помню, что в моей семье очень трепетно относились к музыке. Мне очень нравилось, что если я занимаюсь музыкой, то ко мне тоже относятся трепетно. Трепетно, вот. Но, тем не менее, я очень быстро заметила, что мне самой это нравится. Я помню, как там, в каком-нибудь 3-м классе играла концерт Бруха. Там очень красивое минорное начало. Я помню, прям как я вот маленькая была, это такой, наверное, один из первых моментов, когда я себя вспомнила в музыке. Я там падаю на кресло от впечатления от того, как это красиво. Вот. И сейчас вот у меня есть маленький ученик, ему 7, и мне
скрипка.
Очень... Скрипка, да. Мне очень важно сейчас в нем разжигать этот огонь, чтобы, ну, замечать моменты, когда он сам условно падает на кресло и говорит, как это красиво. Например, я вожу его на концерты нашего оркестра. И после, последнего там, когда, сейчас, предпоследний концерт, который он посетил. Кстати, он был на том концерте, на котором, Надя, были вы.
И я поняла, это был наш сосед, наверное, я видела за соседним столиком ребенка такого возраста, мне кажется,
маленький,
он там был один.
Он сказал, что ему все понравилось, несмотря на то, что мы обсуждали, что программа сложная. Ну вот я очень горжусь, что он такие программы высиживает. Так вот, он до этого слушал, как мы Бартака играем. И вот я к нему прихожу домой заниматься, и он уже 3 раза просил меня переслушать эту запись. И он еще
звучит как... так, что это очень мотивированный ребенок с любовью,
ну,
к
он
музыке,
очень талантливый,
а
да.
Бывают же дети, ну, как бы не очень мотивированные, не очень понимающие сами изнутри, зачем им это надо.
Нужно, понимаете, музыкальные все в какой-то мере. Все любят пританцовывать.
Наташа, ты не слышала, как я пою. Нет, ну, это
вы,
шутка.
Все любят пританцовывать когда-то, да. Музыка очень влияет на нас всех, даже если мы этого не осознаем. Киномузыка тому доказательство. И то, как сильно она влияет на то, как фильм воспринимается человеком. И я верю, что с ранних лет можно в ребенке это развивать, именно любовь к этому. И ни в коем случае не стараться, ну, не делать так, чтобы у него музыка вызывала негативные ассоциации. И мне нравится вот урок проводить, да, он может сказать там на какой-нибудь минуте, 10-й, если он очень устал. Нет, я устал, там, а может быть, мы не будем. Вот, я пытаюсь найти...
А как вот тут быть? Ты же должна,
да,
все равно
это сложно.
С ним
вот можно вот он футбол переиграл накануне.
А он ноет и устал, да.
Да. Я могу предложить какое-то интересное новое упражнение. И он... сосредоточиться на процессе, что-то его зацепит. Могу сказать какую-то странную метафору, могу пошутить, могу сказать что-то совсем другим тоном, то есть внести какое-то разнообразие. Он задаст вопрос, я ему на него отвечу, а потом вот момент был в Бартаке, когда я ему объяснила задолго до того, что такое мелодический минор, гармонический, прошу прощения, и он стал замечать в музыке это и задавать мне дальше про это вопросы. И я могу во время урока пойти немножко не в ту сторону, вот, о чем я хотела ему сказать, да, отреагировать на его вопрос и развить ту тему, которая ему интересна. Вот, и тогда он загорается. Мне кажется, вот это, на это важно обращать внимание в педагогике, чтобы не убить огонь, а разжечь его.
Миш, ну я вернусь к тебе как к руководителю, но руководителю, который еще помнит свое детство. Вот, окей, ты все равно, ты первоклассник, ты маленький ребенок, да, тебя привели, у тебя в жизни много музыки, у тебя не возникало желания бросить все это?
Конечно, возникало, как и у любого нормального ребенка.
Что с тобой делали родители? Или ты не говорил им, я сейчас уйду?
Я находился в такой среде, в хоровом училище, где невозможно было как-то бросить музыку. Во-первых, я из другого города, соответственно, забрать меня было
слегка заперт.
Чисто физически сложно, да. Мы проживали в интернате специально для детей, которые из других городов приехали. И там было все для того, чтобы ты занимался исключительно музыкой. Были расписания о том, что когда у тебя есть свободное время, ты обязан в день там 2 часа уделять там урокам фортепиано самостоятельному.
То есть ты сам пришел внутренне мотивирован, опять
да,
же,
якобы,
садишься.
Да, да, да. Нет, очень много, конечно, было и воспитательных с нами, ну, таких бесед, где нам объясняли, что... Таким очень советским, доходчивым методом нам объясняли, что мы должны заниматься музыкой. Потому что кто, если не мы? Поэтому я понял, что из меня репетитор вообще никудышный. Когда на единственном своем занятии с ребенком я понял, что я сейчас начну его разубеждать заниматься музыкой, что не нужно сюда идти.
Что, тебе, ну, это не надо, дорогой.
Да, ну, не лезь. Просто не лезь. Тут не очень радужно, как тебе кажется.
Да, тут мы расходимся.
Я ни в коем случае не настаиваю на том, что все должны обязательно заниматься музыкой. Ребенка нужно просто просветить тому, тем, что, значит, есть такая область, там работают люди, есть профессиональные музыканты, они занимаются тем-то, тем-то. Но как и у любого, даже взрослого человека, есть такое свойство, что когда ты начинаешь погружаться в какую-то область, где тебе интересно, кажется, ты начинаешь узнавать мелкие детали, и понимаю, что там все не так вот хорошо, как хотелось бы. И да, вот за этой красотой, которую можно услышать на сцене, вот стоит огромная работа, много слез, пота, крови и так далее.
Ну вот как раз про пот, слезы и все остальное, когда мы говорим про музыкальное образование, это всегда немножко насилие. Вот как я говорила перед эфиром, я совершаю это насилие дома, когда мне нужно действительно вырвать ребенка из телефона или из его какого-то, ну вот как сейчас у него каникулы, а я привезла ему фортепиано на дачу и сказала: играй. Естественно, после этого я не стала хорошей мамой, я стала ужасным человеком, который привез ужасный инструмент. Вот. И, ну, потому что как-то и мы пытались прийти к компромиссу, но я все время чувствовала, что я давлю, хотя у меня нет цели как бы сделать... Я просто считаю, что это полезно для здоровья, ментального нейроздоровья и прочего, музыка.
Безусловно, так, да.
Вот, и не то, что у нас будет назло рекордом, я просила играть по 15 минут в день, если вдруг вот найдется время и все остальное. Но все равно я немножечко заставляю. А в музыкальной школе бывает намного строже. То есть я иногда получаю фидбэк от педагогов, которые просят меня прям, ну, поднажать, потому что ребенок рассеянный, там, не собранный, пришел на урок, до этого поиграв в волейбол и уже с убитыми руками, вот это все. А, ну, и в целом есть предметы, которые у младших детей не вызывают энтузиазма, музыкальная литература часто ее преподают, сольфеджио. Да, да. Вот как сделать так, чтобы ребенок прошел через все это, и чтобы ты не превратился вот в надзирателя, и но... чтобы как педагогом здесь себя вести, потому что я понимаю, что любой педагог всегда тоже немного, ну, он всегда в позиции, что мне нужно двигать ребенка вперед, двигать можно разными методами, но, тем не менее, двигать нужно.
Да, конечно, но на своем примере могу сказать, что у нас работала мотивация некого конкурентского такого вот общества, когда всем хотелось быть лучше, чем другой. То есть в детстве это нормальная история. У меня там машинки лучше, вот, а у нас были знания лучше. Я могу быстрее сыграть пассаж на фортепиано, вот, а я могу больше рассказать про гамму до мажор. И, ну, я считаю, что мне повезло в том отношении, что когда мне там было вот 8 лет, у нас еще было не все так хорошо с техникой, с мобильными телефонами, с компьютерами и так далее.
Меньше отвлекающих.
И для нас эта музыкальная часть была в том числе как развлечение. То есть, да, у нас была определенная там задача выучить какое-то сочинение за фортепиано, но при этом мы могли сесть за фортепиано и сделать дальше что угодно. Для нас это было развлечение. Подобрать знакомую мелодию. Это было весело.
Импровизировать очень полезно детям. Им это интересно тоже.
Ну, что ж, ребят, у нас, к сожалению, закончилось время. Эти 48 минут, они просто какие-то фатально короткие. Но хорошо, что мы хоть чуть-чуть успели поговорить и о музыке, и о детях. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас слушал. Это была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
Спасибо, Надежда. Спасибо, радиослушатели.
До свидания. Всем большое спасибо.